Еще раз, страница 141, предисловие книги по ним Мейрот Умасбирот, 10 параграф. Иди посмотри на слова мудреца Рави Авраама ибн Эзры в книге его «Исод Муре». А теперь обрати внимание и знай, что все заповеди, записанные в Торе или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действием или словами, все они призваны исправить сердца, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает. И написано: «Для честных в сердцах их». И наоборот, сердце глухо к мыслям обмана. И нашел я высказывание, включающее в себя все заповеди. «Бойся Творца своего и работай ради Него». Слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди в слове, в сердце и в действии. И это первая ступень, за которой идет следующая. «Работая ради Творца, возвысишься», которая включает в себя все заповеди действия. «И они приучат сердце его и будут вести, пока не сольется с Творцом, потому что для этого был создан человек». Ведь не был создан он для того, чтобы копить богатство и строить дома. И поэтому человек должен просить все, что привьет ему любовь к изучению мудрости, и просить веру. И тогда откроет Творец глаза его сердца и даст ему другую душу, и будет он в жизни своей любим Создателем. И знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердце, так как слова — как тела, а интонация — как души. И если не поймешь смысл, то напрасны будут все труды и усилия, как если бы пересчитывал страницы и слова в книге по медицине, и такими усилиями не излечишь недуг. Так и верблюд, несущий шелк. Ни верблюд ничего не дает шелку, ни шелк верблюду.
То есть Эвен Эзра, его комментарий считается одним из самых лучших комментариев на Тору. Был очень глубоким. Что он говорит? Он говорит, что то, что Творец требует от нас, это исправить сердце. Сердце называется все желания человека. И это мы должны делать, и все заповеди, они через сердце мы их должны выполнять. Таким образом исправить все желания. И Тора дана людям, у которых есть сердце, то есть свет входит в желание, в сердце, согласно мере исправления в этих желаниях. И если кто-то изучает Тору так поверхностно, не для того, чтобы исправить себя, то это как осел, несущий шелк, или человек, который отсчитывает страницы или какие-то пункты, не входя внутрь их. То есть это он сразу делит Тору на внутреннюю, внешнюю. Внутренней Торой называется наука Каббала. По правде говоря, не важно, какую книгу изучать. Мы знаем, как Баля Сулам относился к иерусалимским каббалистам. То, что он назвал, есть такое понятие. То есть люди, которые учат без цели исправить себя, потому что они вообще не знают, что это... Желательная цель в изучении Торы, сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. То есть нужно учить ее для того, чтобы исправить. Но если нет потребности исправить, то просто учат. А просто учат, в этом есть большая опасность. Что от этого становятся большими гордецами, властолюбцами и даже хитрыми. Поэтому он говорит, что Тора дана только людям, у которых есть сердце. Да. Это понятно? Кто там? Да, Нив, что с тобой?
Он пишет, что Творец раскроет глаза и даст другую душу. Я думал, что он всегда любит свои создания, без всяких условий.
Кто тебе такое сказал? Почему ты так думаешь? Если ты не делаешь какие-то хорошие действия, ты думаешь о Творце или о его отношении к тебе? Как ты это видишь? Если ты, скажем, нарушаешь что-то, делаешь что-то плохое, это называется ради получения. И как результат того, что ты сделал что-то ради получения, ради себя, ты получил какую-то неисправность, то есть раскрылось что-то неисправное. Благодарен ли ты за это Творцу, или ты его проклинаешь, скажи мне? Ну?
В идеальном состоянии.
Я не знаю идеальное состояние. В твоем состоянии?
Я проклинаю его.
Ну, так почему же ты говоришь, что значит проклинаю? То есть ты говоришь, что он плохой, что он не любит тебя, что он делает тебе что-то плохое, причиняет тебе зло. Так почему же ты минуту назад говорил, что он добрый, творящий добро, любовь? Как может быть любовь со стороны Творца, то, что ты говоришь, что Он любит, если ты не находишься в этой мере, не чувствуешь эту любовь, и ничего не можешь делать обратного? Что, просто слова? Это называется... что с одной стороны ты хочешь быть святым, да, ты погружаешься в микву, а с другой стороны вот этот вот этого маленького змея, этого черта ты держишь в своих руках. Ладно, продолжим.
Вывод из сказанного мудрецами один. Нужно следовать цели, ради которой был создан человек. И сказано о ней, что это слияние с Творцом. Скажу также, что с помощью любых уловок человек обязан возразить себе любовь к изучению мудрости и искать веру до тех пор, пока не удостоится того, что Творец откроет глаза его сердца и даст ему другую душу.
То есть что нужно? Изучать Тору, вызывать свет, возвращающий к источнику. Этот свет приходит и несет веру, то есть свойство отдачи, и согласно свойству отдачи в человеке, он начинает видеть уже духовные объекты.
И будет он в жизни своей любим Создателем. И специально уточняет, что будет он в жизни своей любим Создателем, чтобы указать, что до тех пор, пока не удостоился он этого обретения, не закончена его работа. А работа, которая дана нам, сегодня нужно делать ее. И так завершает это. Тора дана лишь людям, имеющим сердце, то есть тем, кто обрел сердце любить его, кого мудрецы назвали мудрецами сердца, так как нет в них больше животной души, тянущей вниз, и злое начало не властвует над ними, и сердце их открыто мудрости. И разъясняя, говорит, слова как тела, а интонация как души. И если не поймешь смысл, то похоже это на усердно пересчитывающего страницы и слова в книге по медицине, но такими усилиями не излечишь недуг. Он хочет сказать, что человек должен найти уловки, чтобы удостоиться упомянутого обретения. Тогда он способен отведать вкус Торы, которая является внутренней, скрытой мудростью, и вкус заповеди, которая суть любви к Творцу. А без этого нет у него ничего, кроме слов и действий, которые лишь как тела без душ, что похоже на пересчитывающего страницы и слова в книге по медицине, ведь не постигнет он медицины, пока не поймет смысла написанного. А приобретет он знания лишь после того, как прольет пот и кровь в стремлении достичь их. И если порядок обучения и сами действия не направлены на достижение этого, тогда это словно верблюд, несущий шелк, который ничего не дает шелку, и шелк ничем не помогает ему достичь совершенного намерения, намерения, ради которого он и создан.
То есть наша учеба, наша работа, все, что нам необходимо делать, и усилия должны быть организованы очень и выстроены очень прямо, очень точно по причинно-следственной цепочке. Почему я нахожусь здесь, кому я обращаюсь, что такое рав-группа книги, что такое учеба внутри группы, где я должен ощущать исправление относительно других, в каких отношениях, в какой связи, как я достигаю исправления кли, что такое исправленное кли, поручительство, связь между нами, как раскрывается свет согласно подобию свойств, исходя из этого исправленного кли, и так далее, и так далее. Все это должно быть понятно, ясно человеку, чтобы не путался, и лишь когда это все выстроено, он начинает продвигаться осознанно, с пониманием, и все больше и больше добавляет к той картине, которую он создал для себя, и лишь усиливает ее и продвигается таким образом. Хорошо? Да. Я не слышу, мой маленький друг.
Что значит, что Творец хороший или плохой?
Это человек так определяет. Человек определяет, не... Нет у нас никакого понимания о Творце, а только лишь согласно тому, как сказано, из действий твоих познаю тебя. Лишь так. Да.
Я бы хотел спросить о исправлении сердца.
Что такое сердце?
Желание.
Это желание. Все желания человека вместе называются сердцем. Поэтому исправлением сердца что называется?
Все желания отдавать.
Верно.
Говорится ли это о моих желаниях или о общем разбиении?
Ты думаешь, что одно возможно без другого? Как это может быть? Если я исправляю свое сердце, я исправляю свое отношение ко всем. В моем отношении ко всем, если я нахожусь в свойстве отдачи, я раскрываю, что все они находятся в конечном исправлении. Нет преступника в дворце царя. Все? Да.
Он пишет здесь, что Тора дана только для людей с сердцем.
Дается сердце только людям, у которых есть сердце. То есть изначально тот, кому нужна Тора, это тот, кто чувствует, что его сердце неисправно, его желания, они все неисправлены. Тогда еще не дана Тора, потому что Тора называется свет, возвращающий к источнику. Если я чувствую себя плохим, эгоистом, я должен исправить себя, тогда Тора для меня. То есть я достоин быть у горы ненависти к другим и получить Тору, чтобы обратить ее в гору Творца, гора Мурия. Разница в том, что я водружаю на гору Синай намерение ради отдачи. Тогда достигают Творца. Но если они чувствуют в своем сердце, то этого, то называется, что ему дают обычное воспитание. То говорится, заповеди обученных людей. Делай так, делай так. Где делай? Не в сердце. В сердце он не нуждается, ты не можешь обязать. Нет насилия в духовном. Обучают его разным внешним действиям, которые мы знаем, которые называются заповедями. Что такое Тора? Тора, которая находится вот там, в шкафу, в углу стоит. Ты видел это, да? Да. Ты не можешь объяснить иначе человеку, я не смеюсь. Как ты можешь подойти к человеку и начать ему объяснять, что такое Тора и заповеди, если он понимает все, лишь исходя из своего такого животного мировоззрения материального? Дай ему, покажи ему. У него нет к этому никакого стремления, даже начала духовного кли. Так поэтому не с кем говорить. Ты должен организовать для него правильные рамки земные. И поэтому появляется религия и занимается этим. То есть она служит людям, у которых нет стремления к духовному. Что говорит Баля Сулам, что будет в окончательном исправлении? Культура, то есть эти традиции, эти обряды остаются, мы празднуем Рош Шана, Йом-Кипур, все эти традиции, мы готовы таким образом использовать их, но это становится только культурой, культурой народа. Вот и все. А вся святость их исчезает, как написано, и все познают меня от мала до велика. То есть Творец будет раскрыт, духовный мир будет открыт. Какое место есть у религии, как сегодня? Лишь обряды, традиции. Ты сможешь продавать красные нитки? Нет. Ты сможешь раздавать благословения? Нет. Потому что все открыто, все известно, и все познают меня от мала до велика. Хорошо? Да. Ну, второй.
Я новенький во всей этой области Каббалы. Я обратил внимание, что вы говорите об отдаче, но я не понимаю, что такое отдача.
Что такое отдача? Когда ты хочешь что-то от мамы, просишь у нее, и она не дает тебе. Так что ты говоришь? Ты не понимаешь меня. Что ты требуешь? Ты хочешь, чтобы она увидела твое желание? Ну, допустим, что ты хочешь. А что ты хочешь? Ну, дай пример. У тебя нет желаний?
PlayStation 3.
Ну, допустим, какой-то новый мобильник, там, iPhone, смартфон. Что-то такое, фон какой-то. А мама не понимает это, ну, что это стоит 2000 шекелей, ну, это, ну, что же это? Да ты не понимаешь, какая-то классная штука, я могу там и то, и все. Я не знаю, что, но, короче говоря. Что ты требуешь от нее? Ты, в сущности, требуешь от нее, чтобы она вошла в твои желания, чтобы она почувствовала так же, как ты, насколько это все там, тр-пр, все, какие действия, какие тут есть операции, тут какое тут видео, какие тут есть возможности и так далее. Ты хочешь, чтобы твое желание к этому мобильнику было бы у нее, чтобы она тоже почувствовала. Что она почувствует? чтобы она почувствовала, ой, какой чудесный этот мобильник, а это первое, а второе, ой, как я хочу это для своего любимого сына. Да, две вещи ты хочешь. Это называется любовь к ближнему. Вот и все. Поэтому скажи маме, что у нее нет любви к ближнему. Так мы должны видеть, что есть в товарище, какое желание есть в нем, и что это желание я обязан наполнить. Над своими желаниями, то есть прежде, чем я наполняю свои желания. Если мы обратимся к психологам материальным, они скажут тебе наоборот, наполни сначала свои желания, потом наполни желания других. Это психологически верно. Если мы не говорим об исправлении, возлюби ближнего к самого себя, мы говорим об исправлении, возлюби сначала желание другого. Есть в этом большие намерения, глубокие. Да, Гилат?
Я все время думаю, как можно передать все это детям? Все ценности группы, любви, почувствовать желание ближнего. Я смотрю на то, что произошло в течение года. Мы проделали большой путь, но по-прежнему есть еще вещи, которые можно улучшить. Чего-то не хватает, чтобы правильно подготовить инструкторов для работы с детьми.
Я не могу готовить. Это должен быть методист. Я делаю то, что я знаю. У меня нет ни образования, ни подхода педагогического.
Я спрашиваю не о педагогике. В идеале должен быть инструктор-каббалист, именно для работы с детьми. Если я хочу их воспитать правильно, должен быть каббалист, который их воспитывает.
Я не думаю. Я не думаю, что это обязательно. Нет.
Как передать это, что с одной стороны есть любовь, с другой стороны границы?
Ты не можешь им передать пока что эти вещи, они не могут это пока что воспринять. Я думаю, что нехорошо, что они не находятся рядом с нами. Они бы так потихонечку бы понимали это. Это нехорошо. Это очень большое упущение.
Что значит рядом с нами? Как?
Сейчас. Каким-то образом. Успокоить их, но приучить их сидеть час-два. Сидеть. Приготовь им удобные стулья. И по росту, и, может быть, какие-то более мягкие. Да, сделай перерыв им четверть часа, побегать, попрыгать. Но то, что мы говорим о таких вещах, они должны впитывать это. Дети имеются в виду. И это жаль. А инструкторы, воспитатели, я не знаю, я не могу с этим ничего сделать. Так у меня получается, так и идет. Я не уверен, что я хорош в этом. Нет у меня такого подхода согласно характеру, согласно человеческой природе. Мне трудно изменить себя. Я слишком такой ученый, люблю говорить кратко, лаконично. Так, 1, 2, 3, результат, причина, чертеж, в сторонке переходим дальше. Но это не человечески, не близко человеку. Но мы должны вкладывать в них больше, в близости к нам. чтобы они впитывали из воздуха, из атмосферы, и через год, через два они будут еще больше, через год, через два, и из них уже получатся прекрасные инструкторы. Из них получится для следующего поколения, которые придут за ними. Слава Богу, у нас есть еще. Дети растут.
Одни уже сейчас инструкторы. Но вот эта вот тонкая граница, где все инструкторы начинают сомневаться.
Это я не знаю. Это придет. Придет. Мне нечего добавить. Я не знаю, что делать. То, что у меня есть, то я делаю. Я тебе говорю, я... Открывайте еще курсы, вкладывайте в это усилия, и, исходя из усилий, вы начнете видеть новые вещи. Нет у меня чего-то, чтобы я мог тебе дать, открыть, объяснять, как относиться к детям и к взрослым, и так распространять или эдак, вот такое объяснение четкое, такое пространное. Что мы обращаемся так вот к природе человека, и что вот так вот это все разложено передо мной. Нет. Это приходит из практической работы. Хорошо, будем продвигаться. Амиком, что ты хочешь? У тебя уже полчаса, что с тобой там? Человек должен искать всякие средства и должен вкушать вкус Торы и вкус заповедей. Вкус заповеди. До этого Эвен Эзра пишет, что заповедь, включая заповеди запретительные, как можно начинать с запретительных заповедей? Он говорит о любви здесь. Ведь надо, может быть, начинать наоборот.
Что наоборот?
Что да, можно делать.
Ну, делай.
Почему же надо начинать со страха, а не с любви? Почему не начать с любви? Вкусы Торы.
Со вкуса. Мы смеемся над тобой. Ты как вроде бы умный, но, как говорят, умный ночью. То есть противоположно тому, что обычно происходит. Скажи, к кому Тора обращается? Встань и скажи, ну.
Тора и заповеди.
Кому Тора обращается?
Неисправным.
Желание насладиться неисправленному.
Да.
Можно сказать ему «люби». Я спрашиваю тебя. К неисправленному желанию насладиться. Что она любит? Использовать других.
Ну да, всякие средства.
Это называется у него «любить», «любить себя». Так что, ты говоришь ему «люби»? Или ты сначала должен дать ему исправление, поднять его на уровень, что любовь для него будет действительно любовью к ближнему.
Вопрос, где начать исправление?
Начать состояние, в котором находится желание насладиться. Понятно, откуда?
Приходишь к человеку, говоришь ему...
Первое исправление в желании насладиться — это то, что он любит ненавидеть, использовать, воровать, убивать. Вот так вот. Ты молился когда-то в Йом-Кипур?
Да.
Видел эту молитву? Мы виноваты, мы изменяли. Что делать, если человек в этом находится? Даже он не осознает этого. Он просто находится в этом, и все. Как можно к нему обратиться? Он думает, что это нормально. Я как все, что ты хочешь. А пока что он у тебя из кармана вытаскивает кошелек.
Это я об этом и спрашиваю.
Что делать? Сказать ему «люби ближнего» или «люби себя»? Я прошу прощения. Есть порядок исправлений, который принят даже в человечестве. Вначале нам необходимо осознать зло. Осознание зла, пока не доходит до такой границы, когда не хочет свое эго использовать, потому что он видит, что он эгоист, и все он хочет на благо себя и на вред ближнего. Пока что он хочет на зло ближнего, не на благо себе. Потом на благо себе. Приходит ли благо тебе за счет ближнего? Это следующий этап. А потом давай посмотрим в соединении с ближним. Когда ты включаешься в его желание, и работаешь на его наполнение. Когда ты начинаешь наполнять ближнего, это значит, что ты получаешь вкус Торы. Почему? Потому что свет не войдет в тебя, если он не войдет в ближнего. Это условие. Поэтому у тебя нет вкуса заповеди. Вкус заповеди — это свет, который распространяется.
Я спрашиваю, как то, что делаешь, можно комментировать как любовь к ближнему?
Поэтому необходимы исправления, множественные. И все они происходят с помощью света, возвращающего к источнику. Нет выхода. Приводят человека в группу. Он не понимает его, не интересует группа, ничего не хочет. Но приводят его к книгам. Книги, может быть, да, может быть, я смогу что-то приобрести с их помощью. Постепенно, с помощью трапез. Ну, трапеза, да, на трапезу я согласен. Всякие конгрессы, ну, тоже нормально. Ну, даже дежурство. Ну, мы вместе что-то. Так он постепенно включается в действие, в трапезы, в распорядок учебы. И приходит свет, возвращающий к источнику. И он начинает чувствовать, что он не очень-то в порядке. Есть вещи, которые... Или, ты знаешь, он в порядке, но у него не получается. Не получается. Скажем, ты сидишь здесь 10 лет, просидишь здесь 10 лет, на 11-й год ты скажешь, я знаю весь Талмуд Эсер-Сферот от начала до конца, наизусть, как иерусалимские каббалисты. Но там говорят о таких-то и таких-то, таких-то вещах. А для чего это? Какие-то ощущения в сердце? Ясно, что написано, смотри, свет опускается, опускается, поднимается, поднимается. Что, непонятно, что он опускается, поднимается? Поднимается, опускается. А они говорят о каких-то таких... В чем здесь все дело? То есть ты начнешь чувствовать разницу между своим подходом и подходом остальных. Но они говорят, исходя из чувства. И ты начнешь чувствовать, что тебе этого не хватает. Все-таки, это тоже происходит от света, что ты постепенно включаешься в остальных. И тогда у тебя встает вопрос. Я теряю. Эгоистический вопрос. Я теряю. Кроме того, что я выучил ТАЗ от А до Я, я должен его в чем-то почувствовать. Они чувствуют, а я нет. И тогда человек пробуждается и начинает изучать пути, как можно достичь того, что он вроде бы знает наизусть. И тогда, чем больше он знает наизусть, это уходит у него, от него. Почему? Потому что начинают действовать новые келим. Он вдруг приводит в действие чувства вместо разума. И это совершенно иное кли. И тогда его не волнует, поднимается там что-то или опускается. Он начинает внутри искать, где там поднимается и опускается. Это называется изучать внешним образом, интеллектуальным, а это внутренним. Так это? Да.
Если говорится обо мне или о каждом находящемся здесь человеке, то должно было быть что-то, что привело их сюда, и поэтому уже после этого уже как вся путаница.
Но есть что-то, что приводило, что привело тебя сюда?
Да, но вопрос, если мы подходим к кому-то, кто не придет на конгресс, если мы услышим, что трапеза бесплатная, может быть, он и придет, но если у него нет потребности в этом, то он не придет на трапезу. Я спрашиваю, как объяснять тому человеку, который причиняет вред окружению, он не из нашего окружения.
Поэтому Творец по своему милосердию дает общий удар всему миру. И люди спрашивают, почему, для чего, откуда, какова польза, какова главная, какова причина. И тогда становятся готовыми слушать. Иначе зачем? Понимаешь? Так это. Потихонечку. Если необходимо, то делают дырку в ухе. Знаешь, прибивают к косяку дверному. Продвигают. Нам необходимо как можно быстрее добраться до общества, до того, как появятся беды. Чтобы, когда придут беды, чтобы они вспомнили, что они не хотели слышать и видеть, и вдруг они начнут видеть, вдруг начнут слышать. Наш совет должен прийти раньше. Ты говоришь, как они пробудятся? Не волнуйся. У Творца есть очень много средств. Не дай Бог, но... Ну, мы закончили тут с Эвенезра. Есть еще вопросы о Эвенезра? Нет. Хорошо, продолжим. Нет, тут говорится о...
Нет злодея в стране царя. Можно вопрос о товарищах? Мы говорили о том, что такое товарищи.
В твоих глазах все больны.
Я вчера получил письмо от товарища из Москвы. Он пишет, что... Он очень благодарен за то, что он был на конгрессе и с товарищем, и с рабом на уроках, а сейчас у него нет возможности приходить на уроки. И я чувствую, что есть очень много людей, что жаль, что они перестали приходить на уроки. Можно ли дать им какой-то совет, чтобы не оставили?
У меня нет никаких советов, за исключением того, что у них есть интернет, и пусть будут на наших уроках виртуальным путем. Как можно еще? Тот, кто находится в Москве, он знает, что это такое? Там большие расстояния, час, полтора часа, два часа поездки, это считается нормальным. Это в хорошем случае. И пока человек приедет и вернется обратно, это 4-5 часов, он может сидеть и смотреть на нас из дома, я всегда это говорил. И необходимо как можно больше организовывать такие виртуальные группы, чтобы они знали точно, кто находится, кого там нет, и чтобы между ними была какая-то связь. И когда они один раз в неделю приходят в центр, у них там есть воскресенье, какая-то там моя лекция, или Ишиват Хаварим, и еще какие-то там мероприятия. Да, они приходят. Но в таких мегаполисах нет иной возможности делать что-то. Я это знаю. Как же это можно? То же самое в Нью-Йорке. Там чуть-чуть меньше проблема. Но все-таки в Москве это что-то ужасное. Поэтому я думаю, что виртуальные группы, виртуальная связь в такой форме, когда они заботятся друг о друге, следят, чтобы каждый был у экрана, чтобы он участвовал всей силой, посылал смс, всякие там имейлы, чаты. Только в этом дело. Кроме этого, в будущем, я надеюсь, что технология позволит нам, я не знаю в какой форме, видеть всех находящимися в одной учебной комнате, такой большой комнате на миллионы людей, и каждый чувствует, что он находится там. Просто так. И все находятся вместе, и все довольны, все слышат, говорят, задают вопросы. Я уверен, что технология может позволить изобразить нам эти вещи, там какие-то лазерные установки, не знаю, но это будет. Да, Хайм.
Объяснение, которое вы дали прежде о любви к ближнему с этим айфоном, можно его использовать в распространении 99%?
Разумеется. Разумеется. Природа обязывает нас так зависеть друг от друга, быть связанными друг с другом. Разумеется. Если мы хотим быть как клетки в едином целе, я должен чувствовать желание ближнего, чего они хотят, и давать им от всего сердца. И чтобы они заботились обо мне, это называется поручительством. Да.
Мне это слышится как объяснение каббалистическое без слова «каббала».
Да.
Мой вопрос. Что можно сделать для того, чтобы еще услышать подобное объяснение? Потому что на это можно построить еще распространение 99%.
Я не понимаю вас. Если мы учим, что... есть у тебя система. В этой системе есть очень много отдельных душ. В каждой отдельной душе есть Гагальтейнаем и Ахаб. Каждая Гагальтейнаем ее связана с кем-то перед ней. У каждой Ахаб, у нее есть много Ахабов, связаны с тем, кто за ними, кто за этой душой. И так мы все связаны, что ни у кого нет, кроме одной этой центральной точки в таборе, которая делает такой флип-флоп, сколько получить и что с этим делать. Сама для себя она ничего не делает. Только открывает Гагальтейнаем, открывает Ахаб и переводит от одного другому. И все. Так вот все работают. То же самое и в нашем теле. Это основы работы клеток. Теперь дай какие хочешь примеры. Я приводил пример, когда включаются в желание чужое, без этого не получится. После того, как включаются в чужое желание, знают, после этого приводят в действие Гагальтейнаем для того, чтобы это чужое желание получило. То есть желание ближнего соединяется с этой точкой в целый парцуф, а у меня нет ничего, кроме этой точки. Мой ахаб — это желание ближнего, и когда я отношусь к нему, это добавка к его желанию, что я больше, потому что я отдающий, и в соответствии с этим мои Гагальтейнаем быть отключенным от всего, что я сейчас получаю, и передавать только для него. Да.
То, что я услышал сейчас, если я правильно понял, это вся система связи между нами и как это работает. Без слова «каббала». Это можно сказать со всеми терминами «Гагальтейнаем» и так далее? Без этих слов и без «каббала».
Для чего мне все эти термины?
Чтобы объяснить систему природы.
Система природы, она простая. Каждый из нас включает в себя его желание получить. Его желание получить наше, мое, делится на два вида. Часть этих желаний моих я в них хочу только получать. Часть из моих желаний я в них хочу давать ближнему для того, чтобы от него что-то получить, чтобы больше заработать, продавать для того, чтобы заработать больше, чем так, чем я бы заработал сам для себя. Если ты смотришь со стороны на наш мир, у тебя есть проблема. Вдруг я даю что-то кому-то, принадлежит мне самому. А он вместо этого тоже мне что-то дает. Какова польза? Польза в том, что я знаю, что если я отдам ему что-то, он даст мне, что мне нужнее. То есть здесь есть добавочная прибыль. Мне выгодно дать тебе стакан чая, потому что ты за это дашь мне что-то в 10 раз больше. Дети этого не понимают. Скажи ребенку, дай ему, он даст тебе. Он нет, не идет. Это мое и все. Постепенное развитие приводит нас в состояние, когда мы начинаем понимать, что отдавать это выгодно. Давать за выгодную плату. Поэтому у нас есть два вида эгоизма. Получающий, получение и отдача ради получения. Я могу их исправить. Преобразовать. Из ничего не получать, а получать только для того, чтобы отдать ближнему. И поэтому мы все связаны, как все клетки, как все органы в живом организме, у которого нет ничего для тебя. Все существуют для того, чтобы быть связанными таким образом, что дают друг другу то, что они ради них получают. Что это дает? Что создается такая система, в которой никто не живет ради самого себя. Никто не является независимым, потому что он связан с желаниями ближнего, он работает на их желания. Никто не получает то, что он хочет, а то, что хочет второй, третий, чтобы дать им. Что им будет от этого? Что проходит, что через него, через его душу проходит свет, который не его. Поскольку он включается в остальных силы любви, это значит, что он страдает от желания ближнего? Как об этом говорится?
Включается,
сожалеет.
Страдает с обществом.
Страдает страданиями общества. Тот, кто страдает страданиями общества, тот удостаивается утешения общества. То есть этим он приобретает очень большие килим, очень большие желания, которые потом наполняет. И все это его. Теперь прибыль не в том, что это теперь его, что я как придумал какой-то патент, который позволит мне наполнить свои келим. Я, скажем, у кого-то приобрел келим. Я видел, как кто-то наслаждается, теперь я это взял себе, теперь я наслаждаюсь. Нет. Это для у меня остается чужим кли. Это не то, что в эго я смотрю на кого-то и говорю, что у него есть, я тоже такое хочу. Я взял у них желание, и это стало моим желанием. А потом их я отброшу. Я получу только желание от них. Нет. Я включаюсь в их желание как Ахаб, для того, чтобы наполнить их. Их, вот этих самых, которые вне меня, они остаются вне меня. Мое эго, 620 эгоистических желаний, намерений, над ними я делаю работу. Это значит, что я наполняю их келим в 620 раз. В 620 раз больше, чем я наполнял себя. Что происходит тут, кроме того, что это в 620 раз больше? Я этим начинаю чувствовать вечную жизнь. Жизнь вне меня. Не хватает слов. Я как наше тело. Поскольку клетки соединены вместе, я чувствую себя живым, существующим. Животное, но чувствует себя существующим. То есть, над соединением есть некий скачок в сознании, что это я и живу. Так, соединение на этом уровне, если мы делаем, это вынужденно, мы не хотим, нам требуются большие усилия, чтобы мы соединились между собой. Мы учимся, как именно соединиться, в какой форме, что давать, что получать. Мы здесь учим целую систему, и тогда поднимаемся на ступень, стоящую над ней, на ступень божественную. Мы включаемся в нее, мы осознаем ее. Но я не знаю, в какой форме еще можно написать это для широких кругов. Попробуйте. Но эти вещи очень реальные. Я рассказываю вам, исходя из действительности. Да.
Ну, мама дает ребенку вот этот айфон. Как это наполняет желание ближнего?
Что-то может перевести?
Ну, по этому примеру, мама, ребенок и телефон, как можно наполнять ближнего? Мы же не можем купить там машину товарища или еще что-то. Как с помощью желаний товарища мы можем его наполнить?
В какие желания ближнего включаюсь? Для того, чтобы наполнить их. В его необходимые желания. Мы не говорим о духовных вещах. В духовном я должен позаботиться о том, чтобы у каждого было осознание того, что мы по отношению к чему мы идем, двигаемся. Но в конечном счете в материальном я должен заботиться о насущных его вещах, насущных потребностях. Бальсалам пишет об этом.
Я бы хотел, можно ли поговорить о том, что вы говорили, какое расписание вы хотите делать в Израиле?
Пока мне нечего сказать.
Отдача ближнему. С тех пор, как я начал заниматься, эти понятия, эти слова, любить всех, как своих детей... Все это приводит к какой-то внутренней трансформации, любовь к ближнему. То есть нужно постичь внутренний мир человека.
Разумеется. Вы что, не знаете, кто в каком состоянии находится?
Чем больше я продвигаюсь в пути, то мой отрыв от внешнего мира растет все больше и больше. Я чувствую, что люди, с которыми я был до Каббалы, были ближе мне, сейчас они все больше и больше отдаляются. Я отдаляюсь от них, так это должно быть?
Нет. Если в таком постоянно такой форме, нет. Ты должен все-таки начинать чувствовать. Это как-то меняется, иногда ближе, иногда дальше, иногда да, иногда нет.
Общий подход, что мы собираемся где-то в своем содружестве, мы живем в своей нише.
Оставь содружество.
Но хорошо. Каждый из нас чувствует это как одну большую семью.
Одна большая семья с повседневными проблемами, вся эта община, мы даже не пытаемся это сделать. Мы не хотим этого.
Но мы строим духовное общество?
Нет, 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 я прошу прощения. Ты неправильно толкуешь эти вещи. Строим духовное общество, это не значит, что живем вместе, один человек с единым сердцем, все семьи. Нет, это нет.
А когда это?
Я не знаю, когда это будет. Я действительно не знаю. Мы не идем к этому.
Что значит не идем к этому?
Потому что отдача миру более важна. А здесь мы будем выглядеть как секта. И нам не стоит этим заниматься. Закрываться или не закрываться, не важно. Важна форма.
Я говорю о распространении методики мира.
Продажа методики миру не связана с семьями. Если продавать это связанное с семьями, это может быть как препятствие вместо пользы.
Я чувствую, что то, что мы распространяем, мы должны быть каким-то примером, как мы внутренне устроены.
Да.
И я не чувствую, что я на пути к этому.
Дружок, сегодня мы находимся в мире в личном распространении по отношению к человеку, к определенным людям. Может быть, большим сообществом. Я понимаю тебя, что действительно нам необходимо показать им, какие у нас счастливые дети, счастливые семьи, удачные дети. Но пока что нет. Я скажу тебе почему. Наша методика универсальная. Для всех живущих в мире. Что я им покажу? Как живет счастливая семья в Израиле? И сейчас южноамериканцы, или китайцы, или там где-то в Индонезии, или в Африке, начнут принимать такой пример? Какой пример? В отношениях между нами тоже тяжело. Тем более показать это в ощущениях.
Я говорю о внешнем виде. Мы будем в состоянии более лучшем.
Более лучше, чем что?
В отношениях друг с другом. Там, где мы работаем, там, где мы находимся повседневно, в жизни.
Без сомнения, люди, которые начинают соединяться, раскрывают между собой огромную разницу и отторжение. Необходимо быть готовым к этому, и необходимо все-таки не опускать руки перед этим. Сколько это займет время, пока мы исправим себя, я не знаю. Правильно ли, что эго так возрастает и отдаляет нас? Да, правильно. Когда это закончится, я не знаю.
Допустим, к нам обращается сейчас какой-то университет за границы в попытке взять 30 человек, провести эксперимент с оплатой.
Секунду, ты говоришь о чем-то реальном?
Да. Нет, я говорю, предположим.
Это то, что я спрашиваю.
Ну, предположим, или мы сделаем какую-то программу реалити. или к нам обращается какой-то университет с целью провести эксперимент. Берем 30 человек, оплачиваем им проживание, сажаем их за учебу.
Ну, я слушаю, да.
Скажем, группа 20 мужчин,
да,
или 20 женщин, их сажают учиться на 3 месяца. Какие результаты могут быть у такого эксперимента? Может быть, что возникнет?
Я не собираюсь объединять их вместе. Ты как амиком вскакиваешь. Нам необходимо понять, кого мы берем. Людей грубых, ничего не понимающих, ничего не желающих понимать. Они хотят только зарабатывать деньги. Ты говоришь о людях с улицы, которым нечем заняться, когда, ну, нет у них заработка. Они хотят только этого. Я хочу оставаться со своей семьей, хочу лучшую квартиру, лучшую работу, большую зарплату. Это то, чего я хочу. Мы не тянем их к исправлениям. Мы понимаем, мы пока приводим их к пониманию. Это то, что я сказал. К пониманию, в каком мире мы живем. Это то, что я, то, о чем я кричу.
Раскрытие глаз?
Нет, раскрытие глаз — это уже духовное постижение. Я им объясняю только простую вещь, только одну вещь, что мы развивались с помощью эго, доразвились до глобального мира. Теперь этот глобальный мир охватывает нас, объединяет нас изнутри. Это не что-то, что мы можем избавиться потребительским образом. В этом глобальном мире мы сейчас начнем получать удары, потому что мы не соответствуем той системе, которая раскрылась. Раскрылась такая структура связи между нами, которая изо дня в день мы связываемся друг с другом все сильнее и сильнее. Мы не готовы к этому. Поэтому что такое глобальное? Какая связь должна быть? Что значит интегральное? Что значит единое тело? Как человечество может справиться с этим? Что делать? Хватит ли нам земельных ресурсов, чтобы мы существовали, как это было до сих пор, или нет? Не загрязним ли мы земной шар до такой степени, что у нас не останется ни воды, ни воздуха? Надо их обучить реальной действительности, реальной. То, что должно быть, все. Какой цели? Чтобы они не вышли на улицы. Я объясняю тебе очень просто, чтобы они не вышли на улицы, просто так делать там какие-то демонстрации, потому что это не поможет. С моей точки зрения, пусть остается Каддафи или еще кто-то, нет разницы. Нет разницы. Все эти правители, они ничего не стоят и ничего не меняют. Поэтому наше направление — это объяснение. И здесь мы можем действовать вместе с правительством, потому что правительство заинтересовано остаться. Мы говорим: оставайтесь, пожалуйста. Наоборот, все будет тихо. Только что. Давайте начнем объяснять людям, почему это происходит в мире, почему это происходит в общем рынке. Смотри. Вскоре половина Европы почувствует себя как Греция, или Испания, или Португалия, или Ирландия, Исландия и так далее.
Если мы возьмем 20 безработных из Израиля и проведем эксперимент, какой результат будет?
Если мы их обучим, они поймут, что они находятся в новом мире.
И какие будут следующие шаги?
Следующие этапы мы начнем улучшаться, потому что сама учеба начнет нас улучшать. Но они поймут, где они находятся, они не выйдут на улицы просто так кричать, потому что это не приносит никакой пользы. Они поймут, что это человеческая проблема, и необходимо исправить человека. Необходимо создать новую систему воспитания. Все? Мы получили, приобрели таким образом, во-первых, тишину в стране, потому что правительство остается на своем месте, помогает нам. Мы привели людей к ощущению, к пониманию, что мы находимся в новом мире, глобальном, интегральном, и нет выбора, мы должны быть как они. Как они, это значит, как силы природы. Как творец, ну неважно, как раскрывается, не надо говорить творец, но как система вот эта вот, которая сейчас раскрывается. Если мы не продвинемся к этому, нам будет плохо, продвинемся, будет хорошо. Теперь следующий этап в учебе. Для того, чтобы нам было хорошо, после того, как мы понимаем, что мы должны вести себя в новом мире в соответствии с законами нового мира, мы должны продолжать учиться, как мы учим детей, как вести себя в этом мире. Мы должны научиться, как вести себя в новом мире. Что значит жить в новом мире, в глобальном интегральном виде? Быть связанными между собой. Какова наша природа? Почему мы не связаны? Как связаться? С помощью каких сил мы можем это сделать? Скажем, против своего эго, кем помогут нам маленькие группы, большие группы, учебы и так далее. Это уже продолжение учебы. И так ты их обучаешь, в такой простой форме, без слова каббала, без ничего.
Но здесь есть какое-то недостающее звено, как передать это правительству.
Как довести до правительства программу общего воспитания, это очень просто. Надо работать с... в одну организацию всех ученых, которые понимают причины кризиса, почему, как происходит. Они все готовы слышать, они готовы воспринять эту систему объединения как лекарство.
Можно провести такой эксперимент, это возможно.
После того, как у тебя есть определенное количество ученых, которые все, во-первых, осознают кризис. Второе. Понимают, что можно подняться над ним только с помощью исправления природы человека. Чтобы мы были связаны с природой вместе. И тогда система проявит интегральную систему также и на человеческом уровне. Тогда ты их берешь. Собираешь или с помощью какого-то такого общего большого конгресса, или с помощью того, что пишем какое-то обращение к правительству, и начинаем работать в средствах массовой информации и с правительствами. И это то, что мы должны делать, у нас нет выбора. И мы должны прийти к этому как можно быстрее.
Такой эксперимент может быть успешным?
Какой эксперимент?
Ну, обучение, скажем, полгода интегральной природы. Стоит провести такой эксперимент, выделить на него бюджет, взять какой-то период и поместить людей, видно, что они начали сначала, и довести их.
Тебе нужны только деньги для этого, нет проблем.
Вопрос, визуально может это быть успешным?
Визуально. Можно видеть, что ты взял людей, безработных, с очень плохим ощущением, которые готовы выйти на демонстрации. Ты их приглашаешь, скажем, эти 100 человек. Вы сидите, учитесь, получаете зарплату в добавку к этому, к деньгам по безработице. Ну, о тебе мы не говорим. Говорится о людях, которые ничего не хотят, кроме футбола и так далее.
Я спрашиваю, будет ли у такого эксперимента результат?
Результатом будет, что через несколько месяцев они примут эти знания, эти идеи.
Если мы снимем этот эксперимент, и будет какой-то видимый результат?
Я думаю, что да.
Может быть, нам стоит, взять бюджет телевидения и провести такой эксперимент вместо телевидения?
Вместо телевидения? В Израиле нет в этом необходимости, в этом проблема.
Я говорю про Испанию.
Там да.
Если вы говорите, что этот эксперимент даст визуальные результаты, может быть, стоит провести его? Если это действительно значительно. Взяли человека безработного, и через полгода он понимает, что он живет в интегральной природе.
Ты готов?
Ты готов вложить 9 миллионов в это?
Ты уже провел расчет? То, что ты говоришь, может быть, это правильно, но все-таки вместе с тем потом необходимо сделать большое распространение, представить себя перед учеными, психологами, перед людьми, которые пригодны к этому, иначе тебя не услышат. Поэтому сейчас, в течение нескольких месяцев, мы должны найти связь с этими людьми и начать проводить с ними как можно больше бесед, создать группу из нескольких десятков таких людей, которые сильны в своей области. И тогда... Может быть, в добавлении к тому, что мы обращаемся к правительствам, сделать действительно такой пример, провести такой опыт. Ты прав. Я не отрицаю этого.
Они сидят дома, ничего не делают, получают деньги. Ты понимаешь, что это должно быть? Без вклада государства это не пойдет. И когда будет государство вкладывать? Только когда оно видит, что есть такая же ситуация, как в Испании, в Греции, всякие волнения и так далее. Иначе они не понимают. Если они чувствуют, что кресло под ними начинает качаться, они дадут денег и силу, и ресурсы, и все. Если кресло не качается под ними, то им их-то не волнует. Как они могут обязать людей, что это волнует?
Они этого не понимают. Поэтому ты должен обращаться к ученым, к людям, у которых есть вес. А ты кто сам? Ну, ты понял? Что? Марик из Зихрона. Ну, замечательно. Это тебе все двери откроют. Но... Ну, я согласен с тобой. Да. Относительно включения в желание ближнего. Этот опыт... Как почувствовать необходимость, уровень необходимого ближнего? Почувствовать, как это желание, эхрахиют, это обращение к духовности, или это чисто вопрос материальной необходимости, необходимого минимума? Если это необходимый минимум, это нужно создать для того, чтобы удовлетворить эту базовую потребность. Я этого не понимаю. Например, вы говорите, что это как мать, у которой сын, не дай бог, тяжело болен. Как можно включиться при этом в желание ближнего и вот сделать из этого? Я помогаю матери. Я не понимаю вопроса. Если я помогаю матери, я тем самым не делаю духовного действия. Если это необходимый минимум... Мы говорим о глобальном существовании общества, в том, что каждый относительно другого Мы не говорим о каком-то порядке конкретном, но каждый должен заботиться о необходимом минимуме ближнего. На материальном уровне, на духовном, все в соответствии с келим. Да. Людям что, надо начинать бегать и помогать друг другу с материальным минимумом? Бааль Сулам пишет, что в последнем поколении будет определенная организация мировая, которая, для которых это будет работой. Это будет их работой. Например, нет магазинов, супермаркетов, торговых центров, ничего нет. Просто известно, что нужно твоей семье, и тебе домой раз в какое-то время, в неделю, например, привозят все, что тебе нужно. Сколько? Столько, сколько нужно. Об этом заботятся. Это еще в будущем. Но поэтому я и говорю, о чем ты говоришь. Вот пример, например, с айфоном. Ну и что? Ну, вроде бы это должно быть так понятно общественности, когда им объясняют принцип того, что такое включиться в сочувствовать обществу, и тогда удостоиться утешения обществом. Так где здесь этот материальный минимум? Айфон — это не материальный минимум. Нет. Ребята, это... Нет. Мы должны предоставлять каждому, каждый должен предоставлять всем необходимый минимум. Нет муки, нет Торы. С мукой покончено, тогда теперь есть Тора. Нет Торы, это значит, ты какой творец, какая Тора и вообще. Ты только заботишься о необходимом минимуме для всех. Ты это закончил. Кроме этого, ты всем даешь только духовность. Духовность, ты включаешься в килим ближнего и переводишь это ему. Весь бесконечный свет, твои теамим, его наполнение. Что еще?
Есть необходимое насущное, которое я не могу обеспечить. Ну, скажем, если ребенок мамы, которая... Ребенок болеет раком.
Надо помогать. Надо помогать как можно больше, но как можно лучше, но не более того. Ты спрашиваешь, как бы я ни помогал, не принесет никакого результата. Так не помогай. Это не твое дело. То есть это не твое дело, но ты должен это сделать.
Ну, мы же говорим сейчас о практике, о действиях или об отношениях.
Нет. Насущное — это как раз действие. Потому что мы говорим о насущном для нашего материального, телесного существования, для этих тел, для этих, которым нужна пища, секс и семья.
Так мы сейчас меняем, в общем-то, наше разъяснение, и больше мы говорим о практической работе, меньше, чем внутренняя работа, отношения.
Почему нет? Наша работа, прежде всего, пропаганда. Распространение. Мы не собираемся сейчас каждого снабжать необходимым. Это не в наших силах, это должен быть новый мировой порядок для этого. Попытаешься сейчас снабдить всех насущным, что ты им дашь? У тебя у самого, может быть, нет того, что тебе нужно. Да. Ну.
Как я могу держать намерение во время распространения, чтобы отдача не стала отдачей ради получения? То есть я хочу, чтобы все пришли и стали заниматься каббалой? Это получается отдача ради получения?
Я затрудняюсь вас понять. Что за вопросы? Запишите мне.
Ну, чтобы мое действие
ради ближнего.
Было. Да, чтобы это была отдача, а не отдача ради получения.
Я стараюсь сделать это, я вместе с группой. Если я работаю от имени группы, если я постоянно чувствую себя связанным с ними, это условие того, что мои намерения верны. Если я отрываюсь от своей группы, то что бы я ни делал, в каких бы то ни было формах, это всегда будет эгоистическим. Да.
Ну, мы, занимаясь каббалой, да, еще не вышли даже на первый уровень.
Это самый тяжелый уровень, это самая тяжелая ступень. Это самая-самая тяжелая ступень. И мы получим ее только при том условии, что мы будем заниматься другими. Никто не получит духовного, если только он не собирается передавать это дальше, иначе это не духовное. Не духовность. Почему мы не получили? Почему мы не получили возможности отдать? Когда ты задашь такой вопрос, ты получишь.
Мы хотим почувствовать их потребность.
Ну а как? Естественно, ты должен чувствовать их хиссарон. Потому что твой хиссарон, так же, как собственный твой хиссарон, иначе... А иначе что такое духовность? Что я там получать-то должен? Что я получу? Айфон?
Но ведь от нас этого не требуют.
То, что они этого не требуют, не твое дело. Это не твое дело.
А как же тогда мы Гальгальтейнаем, а не Ахаб?
Ахаб в тебе, как зад дебина. Ты должен через него связываться с ними. Относительно тебя это как раз Гальгальтейнаем.
Они относительно меня Гальгальтейнаем?
Да.
Я должен их пробудить?
Да. Да, нет, не то чтобы не для того, чтобы они отдавали тебе, ты их должен пробудить, чтобы они получали ради отдачи. У вас неправильный и непонятный мне порядок. Мы занимаемся духовностью не так, как материальным. В духовности мое кли — это желание отдачи. Если ты спрашиваешь, почему я не получил, закончи это предложение, почему я не получил возможность отдать. У тебя 1000 раз была такая возможность, ты ее не распознал. Да.
Я хочу выяснить то, что связано с желаниями других. Желания других, к которым я должен отнестись. Если я правильно понял, то есть адекватные желания. И в группе мы говорим, это желание к духовному потребности. И в этом я должен помогать для того, чтобы давать через поручительство важность.
Да, правильно.
Теперь мы вносим еще что-то другое. То, что касается потребностей, того, что связано с насущным.
Нет, насущное... Мы пока что не пришли к этому. Не трогаем это. Мы можем решить между собой, что в группе мы таки заботимся об этом. Как сказано, что насущный товарищ — это моя духовность. Но это при условии, что мы именно так решаем и так поступаем. У нас в соответствии с этим есть определенное преимущество, потому что мы находимся во враждебном окружении, и тогда они, с другой стороны, могут воспринимать это как секту. Когда начинается какая-то закрытая жизнь, это один из признаков... Это наш недостаток в этом плане. Это один из признаков секты.
Ну вот я, работая с другими...
В работе с другими, если это другие, если это товарищи, которых ты принял как своих товарищей, то вы должны решить между собой, собираетесь ли вы заботиться о материальном минимуме, о насущном друг для друга, в материальном смысле. Но не то, что мы сейчас всему миру будем, весь мир будем снабжать насущным. Это не в наших силах. Это и не наша роль. Не есть наше предназначение. Они сами этим займутся.